передавали по радио ее приметы. И она отправилась через Смолянку в сторону Рудченковки к родным Соне Булгаковой. Полина провожала ее не таясь, а главное, не желая отныне ничего страшиться. Помогая Клаве, она ощущала свою смелость и ни за что не хотела возвращаться в прежнее свое существование. В этот день штаб фельдмаршала Паулюса вел переговоры со штабом нашей 64-й армии об условиях капитуляции. Немцы, не дожидаясь конца переговоров, бросали оружие тут же, в снег, возле универмага. Было утро, был мороз. Немецкие офицеры суетились, кутались, готовясь к долгому пути пленных. Клава добралась до Рудченковки. К сожалению, сестра Соня не могла достать ей какого-либо документа, по которому можно было бы дальше двигаться к линии фронта. Она лишь накормила ее лепешками из макухи и вывела дальше, в сторону Матвеева кургана. Клава сказала, что она с Матвеева кургана и идет домой. Сестра Сони проводила ее до самой окраины, показала путь, глухой, заброшенный, через рудники в Чулковку, Алексеевку, Мандрыкина, Мушкетова. Посоветовала не говорить, что сидела в гестапо, и сказала, что на этой дороге каждый шахтер ее примет. Дорога действительно была заброшенной, в каких-то ямах. Клава часто проваливалась в глубокий снег. Неподалеку от шахты ее встретила бежавшая навстречу женщина. Она спросила, не видели ли вы, куда погнали пленных? Их, говорят, увозят в Германию. Там один совсем босой, замерзнет. Вот несу ему бурочки. Клава сказала, что не видела. И, решившись, призналась ей, что тоже военнопленная. Убежала недавно из лагеря и не знает, где можно переночевать, согреться, так как сильно замерзла. Женщина посмотрела на нее с жалостью и попросила, чтобы Клава ее подождала, а сама побежала догонять пленных с надеждой передать бурки. Клава села на снег, не зная, ждать или нет. Сил не было. Где ночевать? Ждать ли? Ведь так можно совсем замерзнуть. Ждать или не ждать? Можно ли верить этой женщине? Клава научилась определять людей по неуловимым признакам, по взгляду, по движениям лица. В ее распоряжении были считанные секунды, да что там секунды, мгновения, когда приходилось решать, довериться или нет. Слова ничего не значили. Значило то таинственное, тот ток, что всегда возникает между двумя людьми. Другой человек и ты. Другое я и твое я. Вы еще ничего не сказали друг другу, только посмотрели, и уже что-то установилось. Почему-то оно, это другое я, стало симпатичным, или же наоборот, появилась к нему неприязнь. Ничего не произошло, а отношения возникли. И приходится полагаться на эти отношения, потому что проверять себя некогда. Выяснять ничего невозможно, а есть лишь безмолвные, мелькнувшие, как тень чувств. Здесь же получилось так, что и лица женщины в сумерках не разглядеть было. Сидеть становилось невмоготу. Начинала клонить в сон, и Клава понимала, что замерзает. Она заставила себя встать, пойти. В это время издали закричали, к ней бежала женщина, махала рукой. Это была та самая, что искала пленных. Так она их и не догнала. И теперь, найдя Клаву, она снова усадила ее, стащила с нее рваные сапоги, надела теплые, фетровые, отороченные кожей бурки и повела к себе. Она спросила Клаву, куда та идет и как ее зовут. Клава на всякий случай назвалась Катя Остапенко, сказала, что идет домой в Матвеев курган. Женщина жила с мужем-шахтером и с сыном. Жили они совсем плохо, немцы им ничего не давали, а все, что можно было поменять на продукты, они поменяли. Последнее, что оставалось в доме ценного, были бурки. Поля, женщину тоже звали Полиной, понесла их продавать, но, увидев по дороге пленных, решилась отдать им. Войдя в хату, Клава поразилась бедности этих людей. Единственная еда была несколько бураков. Женщина говорила, что бураков хватит, если растянуть, примерно на неделю. Через два дня Поля, вернувшись из церкви, сказала, что немцы устраивают облавы, делают обыски и всех забирают на окопы. Клава решила уйти. Для этого ей надо было достать хоть какой-нибудь документ. Поля, поговорив с мужем, вместо документа решила отвезти ее в Прохоровку, к одной женщине, Петровне.